Друзья, добрый вечер. В прямом эфире радио «Донбасс Реалии» с вами Денис Тимошенко. Канцлер Федеративной Республики Германия Фридрих Мерц заявил сегодня в эфире немецкого общественного телевидения, что США, Германия, Франция и Британия снимают все ограничения для Украины на дальность ударов их оружием по России. Цитата. «Больше не существует каких бы то ни было ограничений на дальнобойность оружия, которая была поставлена в Украину. Ни со стороны британцев, ни со стороны французов, ни с нашей стороны. Со стороны американцев тоже нет. Это означает, что Украина может сейчас обороняться, например, нападая на военные объекты в России. До этого момента она не могла этого делать», сообщил он. Я напомню, что Берлин, в отличие от Лондона и Парижа с их ракетами Storm Shadow, до сих пор не передал Украине свои дальнобойные ракеты Taurus. Будучи кандидатом в канцлеры, Мерц заявлял, что даст их Киеву при условии согласования с западными партнерами. Возглавив Германию и приехав уже в Киев 10 мая, Мерц заявил, что поставки оружия от Берлина Украине будут теперь засекречены. Сегодня в студии, в частности, будем говорить о том, что меняет возможное снятие всех ограничений на удары по России западными ракетами. Почему Запад мог принять такое решение именно сейчас? И готов ли уже агрессор к штурму Константиновки в Донецкой области с юга, где он сформировал новый плацдарм? Сегодня с нами будут полковник запаса литовских вооруженных сил Вайдотас Малинионис и Александра Романцова, исполнительный директор Центра гражданских свобод. Обсудим с Александрой детали большого обмена пленными между Украиной и Россией, который произошел на днях. Друзья, не забывайте подписаться на нас в YouTube, если еще не подписались, ставьте также колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски нашего проекта и проектов наших коллег. Но не забывайте писать на наши Viber и Telegram, они работают в текстовом режиме, +38 095 151 95 05. Пишите, задавайте свои вопросы, если не находитесь в оккупации, если пребываете на оккупированной территории Украины, пользуйтесь анонимной формой, специально разработанной нашими специалистами. Ссылка в описании к этому видео. Сначала детально смотрим, что произошло на фронте.
Бахмут. На северском выступе российские войска штурмовали город под Григоровкой, Белогоровкой и Верхнекаменским. Продолжили штурмы в Часовом Яру, на юг от него, в Предтечино и Белой горе, ближе к Бахмуту, под Курдюмовкой. Под атаками Торецк, Делиевка и Новоспасская. Покровск. Здесь агрессор сохраняет максимальное количество атак по фронту – 64 за сутки. С юга от Покровска – Лысовка, Звирова. С востока от Покровска в районе трассы Мирноград-Константиновка. Дипстейт за выходные констатирует продвижение РФ под Старой Николаевкой и Зарей. На западном краю Покровского выступа атаки идут в сторону Днепропетровской области. В этой зоне россияне тоже имели продвижение с пятницы под Троицким. На запад от Курахова – штурмы вдоль трассы на Запорожье, возле Богатыря и Отрадного. Противник продвинулся на выходных. Юг Донецкой области, Новопавловское направление. Россияне провели 24 штурма под Вильным полем, Зеленым полем, Шевченко, Новополем и Новоселкой. Под Зеленым полем продвинулись. Лиман-Купенск. Лиманский участок остается тоже напряженным. 21 штурм за сутки. Район Ритка-Дуба, Зеленой долины, Нового мира, Грековки, Липового, Торского и Серебрянский лес. На Купенском участке в последний месяц войска РФ штурмуют в основном на юг от Купенска, добиваясь вытеснения сил обороны с левого берега Оскола. В прошлые сутки это были атаки под Кругляковкой и Новой Кругляковкой.
Сегодня ночью дроны атаковали Елабугу в российском Татарстане, где собирают дроны-камикадзе типа «Шахет». Елабуга расположена за более чем 1000 километров от российско-украинской границы. Местные жители публиковали много кадров взрывов. Давайте смотреть.
Thank you.
Ну и отмечу, что о результатах этого налета пока нет никаких сведений. Российские захватчики удерживают территорию около 60 квадратных километров на севере Сумской области. Территорию отметил как оккупированную проект Deep State. Там находятся три села – Журавка, Басовка и Новеньке. Что происходит на позициях сил обороны на Сумском приграничье, посмотрел недавно мой коллега с канала «Настоящее время» Андрей Кузаков. Я напомню, что, судя по публикациям западных СМИ, российская делегация в Стамбуле угрожала Украине захватом еще двух областей – Сумской и Харьковской.
Так сейчас выглядит украинское приграничье в Сумской области у границы с Россией. Населенные пункты разрушены ракетами, дронами и авиабомбами. Большинство местных жителей покинули свои дома. В это время на самой границе идут очень активные боевые действия. Сумская область граничит с двумя российскими – Курской и Белгородской. Боевые действия на этом направлении ведет 47-я бригада ВСУ. Ее бойцы воевали в Курской области, потом отошли на Сумщину. Сейчас иногда воюют еще и в Белгородской области.
Нас шукали дуже сильно, бо ми там таких чудесо їм нарубили. Ми тоді і гармати влучали, кулони розбивали. Ну, було роботи багато, то нас і шукали.
Більше нас штурми йдуть, ми більше допомагаємо своїм хлопцям, типу, зайти, допомагаємо їм, щоб вони заходили далі.
Це Білгородщина, так?
Да.
Вышли из Курской области, потому что находиться там уже не было возможности, рассказывают бойцы.
Гармату розбили.
І попали в гармату нам, да.
Ну, вже прийшлось виїхати звідти.
А потім мали ставити другу гармату. Начальство сказало, що типу, все, шукаємо на нашій території місце.
К позициям українських воєнних в Курській області вела всього одна дорога. Її російські війська взяли під огневой контроль дронами. Любая попытка доставить боєприпаси, воду, продукти или подкрепление превращалась в игру со смертью.
І вони просто взяли під контроль дорогу і все. І там...
І всі, хто проїжджали, вони просто і знищували.
Хто встигав, то і проскочив. А хто не встигав, то зразу там і горіли.
Тем не менее, операция в Курской области, по мнению украинских военных, прошла успешно. Особенно запомнилось участие в боях северокорейцев.
Вони шли лучниками, рубками.
От 5 по 10.
Ми відпрацювали по ним.
Казали, дуже багато ми їх перекладали. Шматили тих корейців.
Да, ми їх попрацювали по ним.
Того, що їм, русакам їх не жалко.
Да.
Ні, вони... Тупо їх кидали, ну реально, йде група, і то так йдуть, не то, що там якимись посадками йдуть, тупо йдуть, от сніг, ми зимою там.
Поля, так, це
воно йде просто стадо, блін. Як то корови пасуться, ну, в силі. Так вони йшли просто тупо на наші посадки.
Вони не знали, що снаряди розриватися і вбивати буде.
Да.
Украинские военные еще не успели полностью выйти из Курской области, как сразу начали рейды в Белгородскую. То есть украинские солдаты выходили из одной российской области и сразу заходили в другую. Российские войска такого маневра не ожидали.
Вони ж різко так пройшли, нормально так, ну, нормально таку дистанцію. Я думаю, що вони очікували. Я думаю, відтягнути просто війська з інших напрямків.
Безпечно, щоб було видно.
Щоб вони сюди перетягнули, щоб вони відволіклися звідти хоч трохи з того напрямку, щоб наші хлопці хоч могли трохи вийти звідти.
После Курской операции украинские солдаты сдерживают российские войска, которые пытаются прорваться в Сумскую область. Успехов у противника, говорят, нет, но штурмы продолжаются. На фоне происходящего украинские солдаты обсуждают и переговоры о прекращении войны. Мнения разные.
Там люди совсем другие.
Не верят?
Нет. Там... Я перемирю. Там они каждый месяц говорят за то, и перемирие, перемирие...
Вони ще більше людей не підтягнули за це перемир'я.
Може і щось, але я все з того сумніваюся. Зараз п'ять причин куча, то те не вийшло, то те не вийшло, то потім вдарили, то дитині вдарили. Я теж все сумніваюся.
Зараз буду розказувати, що ми по своїх стріляємо, як завжди, що то не вони, то ми. Яке перемир'я? Скільки пацанів полягло, що ми зараз маємо стати, сказати пацани, все, за хуй, бока снаряди всі не вистрілимо, бока ми є, то будемо стріляти.
Военные сходятся во мнении в том, что Кремлю доверять нельзя. Они считают, что Москва попытается использовать переговорный процесс о прекращении войны в своих интересах.
Итак, канцлер Федеративной Республики Германия Фридрих Мерц заявил сегодня в эфире немецкого общественного телевидения, что США, Германия, Франция и Британия снимают все ограничения для Украины на дальность ударов их оружием по России. Цитата. «Больше не существует каких бы то ни было ограничений на дальнобойность оружия, которое было поставлено в Украину ни со стороны британцев, ни со стороны французов, ни с нашей стороны. С стороны американцев также нет. Это означает, что Украина может сейчас обороняться, например, нападая на военные объекты в России. До этого момента она не могла этого делать», сообщил он. Я напомню, что Берлин, в отличие от Лондона и Парижа с их Storm Shadow, до сих пор не передал, скорее всего, Украине свои дальнобойные ракеты «Таурус». Будучи кандидатом в канцлеры, Мерц заявлял, что даст их Киеву при условии согласования с западными партнерами, ну а позже, уже став канцлером во время визита в Киев 10 мая, он заявил, что поставки от оружия от Берлина Украине теперь будут не публичными. С нами Вайдотас Малинионис, полковник запаса литовских вооруженных сил, эксперт с организации Team Europe Direct. Вайдотас, здравствуйте, рад вас видеть.
Добрый день.
Вайдотас, ну вот зачитал я вам новость, она звучит достаточно оптимистично для Украины. Тут сразу несколько выводов напрашивается. Ну, один из них, вот я допущу, Таурус уже в Украине, может быть, или что?
Ну, трудно сказать. Когда будут какие-то результаты, и мы будем знать, что это Таурус бил, тогда скажем. Трудно сказать, потому что канцлер Германии до выборов он очень сильно жал бывшего канцлера Шольца, чтобы он поставлял Украине и эти же самые «Таврусы» и другую помощь. Но сейчас он заявил, что про это публично не будет говорить. И там есть тоже некоторые, по моим данным, трения в Германии, да, есть оппозиция, которая, как сказать, считает, что нельзя этих «Таурусов» давать, и тоже есть такие сигналы, что и сам Мерц не такой решительный, какой он был раньше. Но, конечно, самое, я думаю, говорить не надо, что мы будем давать, но самое главное, чтобы эти «Таврусы», эти ракеты, это очень модерные ракеты, они же появились у вас, и чтобы могли ими бить. Это вот новость, что вы сейчас сказали, что не будет никаких ограничений, просто будет даваться оружие, вооружение для Украины, и сама Украина будет решать, как их использовать. Это давно, конечно, надо было делать, но это тоже хороший сигнал. И как только у вас появятся «Таврусы», и, конечно, у вас есть и «Storm Shadow» британские, да, ракеты, и французские, я знаю, пользуетесь. И это хорошая новость, что эти ограничения сняты, и у вас, как сказать, будут развязаны руки защищать свою территорию намного эффективнее. Поскольку если вы не можете бить, а по вам может, это не то, что нечестно, но это путь к поражению. Это только вопрос времени. Так что этот сигнал, что они убирают все ограничения, это очень хороший.
Почему сейчас, как вы думаете?
Ну, трудно сказать, почему тут совпало это решение. Но, конечно, атаки на последние сутки, что были большие атаки на вашу территорию и даже столицу вашу, Киев, да, наверное открыло глаза. Плюс еще президент Соединенных Штатов Трамп после этого тоже заявил, что он, как сказать, удивлен и думаю, что президент Путин, российский президент, сошел с ума. Ну и еще есть такие хорошие знаки, что и в американском Сенате, да, как республиканец Грахам, он тоже очень четко и правильно озвучил, кто агрессор, какие нужны меры принимать, да, что надо, как сказать, достичь победы силой. И вот это все, наверное, как сказать, знаки и и поддержка и в Сенате, и в американском Конгрессе, и плюс то, что Россия делает сейчас, наверное, дала, как сказать, ускорила это решение и это заявление.
Вайдотас, а сколько, ну, мы не знаем, да, сколько сейчас у вооруженных сил обороны Украины тех же Storm Shadow Scalp, это французско-британские ракетные системы, не знаем, сколько Таурусов, не знаем, сколько Атакамсов, я так понимаю, что речь идет о них, это такие дальнобойные ракеты, которые, ну, стояли, по крайней мере, на вооружении у сил обороны, остались они или не остались, непонятно. Вот это вот заявление Мерца, оно может остаться такими словами? Ну, мы разрешаем вам бить куда угодно, но ракета, допустим, атакамсов нет, да, я не знаю, там Трамп поставил какие-то ракеты в Украину. Почему-то вот есть сомнения в этом. Что будут новые партии Storm Shadow Scalp, тоже есть сомнения, потому что их производят очень мало в самом ЕС, да, и не могут десятками их даже передавать Украине, там считанные штуки. Ну и Таурусов не так-то и много сейчас в Федеративной Республике Германии. Ну вот первый вопрос, насколько это похоже на такое политическое прощупывание Российской Федерации, да, без какой-то реальной подоплеки. Ну, а второе, если по максимуму действительно эти ракеты будут поставлены, как вы оцениваете, ну, эффект от того же Тауруса? Вот будет их там, я не знаю, ну, 20-30 штук дадут их Украине.
Ну, какое число, мне трудно сказать. Я надеюсь, что производство увеличилось. Ну и, конечно, вы правы. Самое главное, это не то, что говорит политики, а какие действия и какие шаги предпринимаются. Но разрешение бить это уже, ну, серьезно, потому что раньше его не было. А сейчас это показывает, что, так сказать, есть решительность какая-то повыше, чем было раньше. Но, конечно, судя по тому, как наши западные друзья и партнеры принимают решения, это тоже история и пример как плохого лидерства, да, какой не должен быть. Но надеемся, что будет поставлять и будет увеличивать производство, и это вам поможет. И конечно, очень важно, чтобы Соединенные Штаты не вышли из тех стран, которые вам помогают, потому что до сих пор у вас, я знаю, есть вооружения из Соединенных Штатов, которые еще были предоставлены по приказам и бывшего президента Байдена, да, и я знаю, что может быть до середины лета еще вам их как-то хватит, и надо смотреть, чтобы и дальше эти решения были правильные, чтобы вам вооружение подставляли. Ну и вот еще раз напомню, что есть хорошие сигналы из Конгресса, из Сената Соединенных Штатов, там лидеры республиканцев, они довольно-таки имеют большой вес. Я думаю, что их давление тоже может помочь к тому, что вы получите все-таки вооружение. Но как время покажет.
Ну и действительно, давайте немножко об обстрелах. Украины три ночи пережила Украина обстрелов. Ну и эпицентром атаки в двух этих ночей была украинская столица. Ну и сегодня ночью Россия запустила рекордные 355 шахедов. Больше всего с начала войны. Ну, шахедов и дронов-приманок, да, будем точны. Ну, и отреагировал на это президент Америки Дональд Трамп. Сначала вот он сказал на взлетной полосе в штате Нью-Джерси, перед тем, как садиться на самолет Air Force One, что глубоко недоволен действиями Владимира Путина. «Я недоволен тем, что делает Путин. Он убивает много людей, и я не знаю, что, черт возьми, произошло с Путиным. Я знаю его очень давно. Всегда ладил с ним, но он направляет ракеты на города и убивает людей, и мне это совсем не нравится», — сказал он. Ну, а потом в своей соцсети Social Трамп отметил, что всегда имел очень хорошие отношения с Путиным, однако, по его словам, российский лидер очень изменился. Трамп заявил, что Путин совершенно сошел с ума и безосновательно убивает людей, указывая на российские атаки по украинским городам. Ракеты-беспилотники обстреливают города в Украине без всякой причины. Я всегда говорил, что он, то есть Путин, хочет всю Украину, а не только ее часть, и, возможно, это оказывается правдой. Но если он это сделает, это приведет к падению России, написал Трамп. Ну, во-первых, я не припомню, когда Трамп говорил, что он хочет всю Украину, Путин, да, ну, ладно, это такие вот нюансы коммуникации американского лидера. Как вы прокомментируете вот это вот заявление? Ну, многие говорят о том, что прозрел Дональд Трамп, например, Эммануэль Макрон, вот сейчас он ездит по Юго-Восточной Азии и надеется, что прозрел. Вы тоже думаете, что прозрел, или это снова такая, ну, затягивание времени, политическая игра?
Ну, время покажет. Я слишком больших надежд не имею насчет американского президента, но я думаю, что если звено республиканского, ну, республиканцы, которые в Сенате и в Конгрессе находятся, если они будут повышать температуру на давление, на то, что надо помогать Украине. Ну, и да, я думаю, что офис президента Трампа тоже должны будет согласиться, поскольку все-таки это демократическая страна, Соединенные Штаты, да, хотя американские президенты имеют большое влияние на решение внутренней политики, которая за границей политики, и они... И все равно он должен считаться с ними. И поддержка в Конгрессе и в Сенате для него это важна. Но что говорит Трамп, это тоже трудно расценивать, поскольку он завтра может сказать совсем другое. Но я, как говорю, самое главное смотреть не что говорится, а что делается в реальности. Да. А в реальности мы пока еще не видим шагов. Ну и тут еще хочу напомнить, что какой-то журналист тоже там у Трампа в самолете, у Трампа спросили: вы же говорили, что будете санкции увеличивать и делать, как сказать, жесткие шаги насчет России. И он сказал: да, абсолютно, я так и думаю, но он это просто ответил журналисту. Так что у президента Трампа нету таких, у него нету такого облика, что его слово очень, как сказать, можно верить, пока что-то не произойдет в действии.
Ну, давайте коснемся очень коротко фронта. Обновил проект Deep State, карту боевых действий. Ну, и там, во-первых, один мешок схлопнулся, который был к югу от Константиновки. Ну, и сформировался уже новый, полноценный, я так понимаю, плацдарм. Вот мы его сейчас видим на юго-запад от Константиновки. Как вы думаете, ну, то есть не зря, скорее всего, там происходят сейчас эти продвижения. Что, пойдет Россия на штурм Константиновки с юга или на Мирноград на запад? Насколько угрожающий вот этот вот новый плацдарм?
Ну, это, конечно, какой-то успех. Трудно сейчас расценивать, хватит ли у России, как сказать, сил и вооружения, чтобы они могли бы как-то этот успех развивать. Я не думаю, что они смогут, но конечно, это ихний прорыв, ихняя война есть такая, что они маленькими шагами, но все равно по чуть-чуть, все равно, как сказать, отбирают территории из Украины. Но я думаю, что потери, которые Россия теряет, они тоже очень большие. И то, что можно сказать, что оперативно или тем более стратегически какой-то прорыва они просто не может сделать, да. А вот этот успех, ну посмотрим. Я надеюсь, что Я думаю, что у них в ближайшем сроке они точно не смогут это сделать. Им надо все равно будет подтягивать силы. Они больших прорывов не умеют делать, и это почти невозможно. А вот такая война мясными штурмами, что они и сейчас ведет ее с большими потерями, но иногда отбирая квадратные километры, она происходит. Поскольку, например, за прошлый год Украина потеряла, я думаю, что 0.4 или 0.5% своей территории. Ну, так это, конечно, очень незначительный процент. И ни одного какого-то очень серьезного города или территории. Так что Россия, даже и имея какой-то такой успех, она все равно, я думаю, что она может сделать прорывы.
Доктор, спасибо большое. Были рады вас очень видеть. Полковник запаса литовских вооруженных сил, эксперт организации Team Europe Direct, Вайдотас Малинионис был в эфире радио Донбасс Реалии. Ну и напомню, произошел в последние дни трехдневный большой обмен, о котором якобы договорились украинская и российская делегация во время переговоров в Стамбуле. Этот обмен снимали мои коллеги. Они встречали освобожденных из плена украинцев каждый день. Давайте сначала посмотрим главные кадры, ну а потом обсудим детали и нюансы этого обмена. Они достаточно интересны.
Добрый день.
Добрый.
Как себя почуваешь?
Самый лучший день народження моей жизни. Моем житті.
А сегодня день рождения?
Нет, просто что народился на свет за 2,5 года.
Мам, привет, это я, Антон.
Хлопці, як себе почуваєте? Вітаю вдома, як себе почуваєте вдома?
Та я вдома завжди.
Легше стало?
Так, дякуємо, що нас вірили, що нас чекали. Дуже приємно.
Хлопці, а є хтось хоче бути бригада? Хоче стати бригада?
Ну, звістку сказав, що бачили. Бачили ви того, бачили. Сина мого бачили.
Це сльози щастя.
Щастя, що інформація 3 роки.
Це за 3 роки перша звістка про сина,
це
так?
Друга. На ага. Тому обміні була звістка. І на цьому знову звістка, що бачили. Бачили. Той сказав, що чув фамілію, ім'я. І біг народить. А той каже, що бачив.
Вітаємо, дякую вам дуже.
Ви теж з хлопцями були і повернулися, і тепер ваші...
Ну, я не знаю, чого етапу ми з нами кинули. Так, він живий, здоровий. Півтора місяці назад.
Дякуємо вам!
З вами був, я з вас, з вами! Де?
Пропустіть!
Гавриленко!
Антонов Михаил, где знал, предъявите, пожалуйста.
Юра! Юра!
Ми не знаємо, де ти взагалі.
Горе. Ножки не болять.
Як воно повернутися додому?
Найкраще відчуття.
Скільки часу ви не бачилися? Скажіть, будь ласка, як то?
Я в тебе як чекав. Латоня. Сонечко моє маленьке. Мам, привіт. Дівчинко, моє, не плач, сонечко. Все, вже все добре. І я вас дуже люблю.
З дружиною говорили?
Так.
Да. Да. І з донечкою? Донечка, так. Да. Да. А скільки вони на вас чекали? 3 роки.
37 місяців. Я вже стою за
С нами Александра Романцова, директор, исполнительный директор Центра гражданских свобод. Александра, здравствуйте, рада вас видеть.
Спасибо, что пригласили.
Александра, ну, радость, естественно, когда возвращаются украинские защитники из плена, в котором они находились довольно долго, но по понятным причинам была и критика вот этого плена. Ну, например, Станислав Асеев, бывший пленный концлагеря, да, говорить прямо, изоляция, сообщил о том, что в тех, кого обменяли, среди тысячи человек, нет ни одного человека гражданского, который сидят 8 лет, 8 лет, вот написал в своем посте Станислав. Ну и командир первого корпуса Нацгвардии Азов Денис Прокопенко отметил, что из этой тысячи человек, в этой тысячи человек нет ни одного защитника Азовстали. Его это тоже возмутило. В чем проблема, как вы думаете, в российской или в украинской стороне, в том, что ни одной категории пленных, ни другой категории пленных не было в этой тысяче, освобожденной россиянами?
Ну, как вы, в принципе, сформулировали, в этом и есть ответ. Освобождают, к сожалению, россияне, а не украинцы. И надо точно понимать, что все переданные списки обрабатываются координационным штабом. Мы регулярно отслеживаем, в том числе, переданные нами списки гражданских. И тут, к сожалению, одного желания украинской стороны или нашего видения не хватает. Кроме того, нужно понимать, что этот обмен россияне так же, как и украинцы, готовили в попыхах, и они просто выдали тех, кто у них есть в списке. Надо понимать, это огромная система тюрем и нелегальных мест удержания, особенно на оккупированных территориях. До этого так называемые ЛДНР разве что могли похвастаться, может быть, как раз изоляцией, как местом, который удерживал ФСБ, соответственно, имел какие-то списки, кто там вообще находится. Поэтому кроме нежелания России действительно отдавать гражданских, потому что это подтверждение, что де-факто они крали людей, вывозили их и удерживали без каких-либо контактов с Международным Красным Крестом, с родственниками и вообще без каких-либо даже обвинений в тюрьмах, да, мы имеем тут Россию, которая хоть и делает вид, что ей все равно на международное гуманитарное право и вообще на правила, но, тем не менее, они тщательно уничтожают следы любых преступлений. И деконструкция Мариуполя – это как раз один из тех примеров. То же самое, к сожалению, происходит с людьми. Я думаю, что одна из причин в том, что эти люди – живое доказательство прямых военных преступлений. Как азовцы, которые по соглашению с ООН вышли из Мариуполя, а, соответственно, из Азовстали, а, соответственно, Россия была частью этих обещаний. Там, поэтому надо очень четко понимать, что, к сожалению, вообще это был бы грандиозный успех администрации президента, это был бы грандиозный успех нашего Министерства обороны. То есть никто с украинской стороны не делает выборку и не делает, не передает какие-то списки. И в то же время, если тебе передают, а там передали 140 человек гражданских, которые являются гражданскими, многие из них были заключенными на территории Российской Федерации, то ты не будешь отказываться, ты же не будешь говорить, нет, этих мы не возьмем. Угу. Это тоже граждане Украины. И надо четко понимать, что мы не откажемся ни от кого, мы не Россия. Для нас каждый гражданин Украины ценен. Именно поэтому тех, кто передавали, кого передавала украинская сторона, очень часто любят использовать слово «обмен». Угу. Но вообще обмен – это не международное понятие. Это называется одновременное освобождение. И именно когда мы с вами циклимся на обмен, начинают биться цифры, типа 100 на 100, 1000 на 1000. На самом деле это должно быть все на всех. И это именно потому, что такое освобождение не зациклено на цифрах. Я думаю, что Российская Федерация действительно хотела просто сделать картинку, и поэтому просто засунула в эти группы всех, кто у них в списках, а больше всего они подтвержденно и не нарушая международное право, не подавая таким образом, собственно говоря, свидетельства о своих нарушениях, это были вот те люди, которых мы увидели. Это тоже гражданские лица. То есть у нас гражданских принято ожидать, что это будут вот только одна категория гражданских, но тем не менее 140 человек гражданских было передано в этой группе. Хорошо, это плохо, у нас десятки тысяч и гражданских, и военнопленных в России, и на оккупированной территории. Нам пахать и пахать дальше.
Ну, в общем, кота в мешке, да, как говорят многие обозреватели, правозащитники. Россия просто подала
это украинский
списки.
Кот. Забираем, да. Украинского кота.
Да,
в,
да,
любом случае.
Трудно поспорить.
Украинского кота забираем.
Александр, у нас с вами полторы минутки осталось буквально. Зачем России был этот обмен и стоит ли ожидать дальнейших, как вы думаете?
Россия – это красивая цифра, это просто подтверждение победы Трампа. Трампу нужны какие-то победы, и Путин пытается с ним наладить какие-то отношения. Нам 1000 человек точно не повредит, особенно в таком состоянии, поэтому это точно нужно. И я очень прошу журналистов нежно относиться к освещению этих процессов, потому что люди в таком состоянии, что в дальнейшем могут жалеть о том, что сказали. Центр гражданских свобод подготовил рекомендации для журналистов вместе с Институтом массовой информации, и очень надеемся, журналисты на них обратят внимание. Такие же рекомендации мы подготовим для государственных пресс-служб, которые ошибок и, ну, скажем так, грубостей по отношению к родственникам и освобожденным тоже очень часто делают. Мы стараемся предложить вариант, как этого не делать.
Ознакомимся обязательно. Спасибо большое, Александра. Ну и коснемся, да, в следующих эфирах, как освобождать действительно пленников изоляции и азовцев. Это отдельные треки. Ну и вы объяснили, почему Россия так держится за них. Александра Романцова, исполнительный директор Центра гражданских свобод, была вместе с нами. Кокошники, сарафаны, российские флаги и минимум общих планов города. Так прошел День города в Северодонецке под оккупацией. День города в Севере отмечают в День химика, ведь Северодонецк основан вокруг химического завода «Азот», полностью теперь разрушенного. И российская пропаганда к празднику показала, как якобы масштабно восстанавливается Северодонецк. «Донбасс Реалии» написал о своих впечатлениях бывший северодончанин, который сейчас служит в силах обороны. Я его процитирую. «Видео и фото из разряда уничтожили на миллиарды и восстановили на 100 тысяч. А подают так, будто построили совершенно новый, современный город. На самом деле сделали косметику для зданий, которые минимально пострадали во время боевых действий или не пострадали вообще. К примеру, ДК строителей был отремонтирован еще до начала полномасштабного вторжения и выглядит почти так же, как и выглядел до этого. ДЮСШ номер один также ремонтировалась до широкомасштабки. Вообще на фото пропагандистов не видны те районы, которые действительно пострадали во время боевых действий. А это куча домов, школ и мероприятий. О них 3 года абсолютной тишины». Я напомню, это цитата бывшего северодончанина, который служит сейчас в силах обороны и ознакомился сейчас вот с этими кадрами якобы масштабного восстановления разрушенного Российской Федерации в ходе боев Северодонецка. Друзья, ну и поделитесь вашими впечатлениями о состоянии Северодонецка. Уверены, что среди нашей аудитории есть люди, которые связаны с этим городом. Какие объекты вы узнаете на видео? Если находитесь в оккупации, напишите нашу анонимную форму. Если нет, можете связаться с нашим проектом через любую удобную вам социальную сеть. Просто наберите в поиске «Донбасс Реалии», ну и подписывайтесь на наши социальные сети, если еще не подписались. Друзья, ну а наш сегодняшний выпуск заканчивается. Спасибо, что были вместе с нами. Для вас в студии работал Денис Тимошенко. Больше, напомню, можете найти в интернете на сайте Украинской службы «Радио Свобода», radiosvoboda.org, вкладка «Донбасс». Также мы есть во всех популярных социальных сетях. Еще раз, да, повторю, через эти социальные сети можете связаться с нашей командой. Альтернативные формы связи видите на ваших экранах. Это наша почта, наша телеграмма. и Viber, которые работают в текстовом режиме. Ну и анонимная форма разработана специально для жителей оккупированных территорий. Ссылка в описании к этому видео. Особенно рекомендуем подписаться на наш телеграм-канал. Ссылку тоже можете найти в описании к этому видео. Там самые интересные отрывки из эфиров и много эксклюзива. Ну и постоянно свежие и яркие новости. Подписывайтесь. Подписывайтесь также на YouTube, если еще не подписались, так не пропустите новые выпуски нашего проекта и проектов наших коллег. И ставьте лайк этому видео, где бы вы его не смотрели. Его благодаря этому увидит больше аудитории. Спасибо, что были с нами. Удачи и до завтра.